эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Доброе утро. Сегодня четверг, 27 октября. Вот что вас ждет в первом часе нашего эфира. Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе после многочасовых дискуссий достигли соглашений о финансовой помощи Греции и укреплении стабильности единой европейской валюты евро. Спикер Палаты представителей Конгресса США, республиканец Джон Бейнер, упрекнул Россию в стремлении восстановить могущество и влияние в советском стиле. И центральная тема нашей программы – вердикт, вынесенный накануне присяжными по делу об убийстве футбольного болельщика Юрия Волкова. Есть ли политический подтекст у судебных процессов по делам об убийстве футбольных болельщиков? Итак, центральная тема нашей программы и тема, которую мы хотим обсудить с вами, уважаемые слушатели Радио Свобода. Сегодня в Московском городском суде стороны обсудят последствия вердикта, вынесенного накануне присяжными по делу об убийстве футбольного болельщика Юрия Волкова. Волков был убит в драке, произошедшей на Чистопрудном бульваре в Москве в июле 2010 года. Этот случай стал первым в ряду конфликтов, получивших широкий общественный резонанс из-за гибели футбольных фанатов. Однако до суда дело дошло позже, чем дело Егора Свиридова, который был убит в драке на Кронштадтском бульваре в Москве спустя полгода после смерти Волкова. В обоих случаях присяжные посчитали всех подсудимых виновными и не заслуживающими снисхождения. Есть ли политический подтекст у судебных процессов по делам об убийстве футбольных болельщиков? Вот вопрос, на который мы просим сегодня ответить наших слушателей. Будем ждать ваших сообщений. Номер для СМС плюс 7 903 743 2801. Сообщение можно присылать также на пейджер в Москве на номер 660-1046, абоненту Радио Свобода. Работает также электронная почта mail@radiodefis-svoboda.ru. А телефон прямого эфира, который заработает приблизительно через 20 минут, 8 800 222-12, звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Есть ли политический подтекст у судебных процессов по делам об убийстве футбольных болельщиков? Вот как на этот вопрос ответили жители города Обнинск, корреспонденту Радио Свобода Алексею Собачкину.
Никакой политики там нет. Дело было громкое, дело имело огромнейший общественный резонанс. И мне кажется, то решение, которое было вынесено судьей, я с ним согласна, и люди понесли заслуженное наказание.
Власти смотрят на все то, что происходило перед задержанием этих людей, и во время вынесения приговора ведь их же отпустили, а после этого начались волнения. Но самого политического подтекста здесь нет. Это решение взвешенное, я думаю.
Мне очень сложно увязать убийство болельщика и судебное разбирательство, связанное с этим, и какие-то политические аспекты.
Политическая, тем более национальная подоплека, скорее всего, стоит на втором плане.
Я думаю, что никакой политической подоплеки нет. Это обычное преступление, за которое наказали человека.
Ой, я в этом плохо разбираюсь. Не могу сказать вам сейчас.
Политическая подоплека в этом есть непременно. В преддверии выборов нужно кому-то баллы зарабатывать.
Политического подтекста, с моей точки зрения, там такого нету. Национальный вопрос может быть, а потому что, ну как, десятое к первому не приклеить. Ну, какое отношение имеет, скажем, ДТП в Обнинске, тому, что Юлию Тимошенко арестовали, так и здесь?
Политический момент в этом существует, потому что обычно в нашей стране, к сожалению, некоторых людей за убийство не то что не наказывают, дают у нас условное. Я лично знаю, как человек за жестокое убийство посадили всего на 3 года, при этом через год у него произошла амнистия. Вот мое личное мнение, что это, скорее всего, все-таки связано с политикой.
Я думаю, что это уголовка.
Думаю, что политического подтекста тут нет. А если бы еще бы такие решения в каждом случае принимались, когда происходит убийство, то было бы больше порядка в стране.
Есть в этом политика, политический интерес.
Возможно, политический подтекст в этом есть, но нам все равно не будет понятно, какой. Возможно, это вот что-то вроде показательной порки, чтобы вот остальным неповадно так было. Тем более, что вот у нас и, простите, мигранты не очень хорошо у себя в стране ведут, и футбольные фанаты тоже дисциплины не блещут.
Просто уголовка, я думаю. Просто случайно встретили эти дагестанцы, встретили, убили его, расстреляли. Сколько они там пули в него всадили. Нет никакой политики здесь.
Разумеется, этот подтекст есть. Все сделано для того, чтобы успокоить массы накануне выборов. И то, как это преподносится, освещается, и то, куда это ведет именно в зале суда, это все укладывается очень хорошо в эту парадигму.
Так жители Обнинска ответили на вопрос, есть ли политический подтекст у судебных процессов по делам об убийстве футбольных болельщиков. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе после многочасовых дискуссий достигли соглашения о финансовой помощи Греции и укреплении стабильности единой европейской валюты евро. Как заявил на пресс-конференции по итогам переговоров президент Франции Николя Саркози, прорыв на переговорах был достигнут после того, как частные инвесторы согласились списать 50% долгов Греции. Кроме того, Афинам будет выделено дополнительно около 100 миллиардов евро в виде кредитов ЕС и Международного валютного фонда. Многие европейские банки должны будут пройти рекапитализацию, причем до ее завершения будет запрещена выплата бонусов и дивидендов их сотрудникам и акционерам. С подробностями брюссельские журналисты Виктор Анучко.
Саммит Европейского Союза, открывший этот очередной раунд в борьбе за укрепление евро и спасение экономики Греции, по сравнению с недавней встречей в том же формате 23 октября, на этот раз прошел быстро, организованно и, как следует из заверений премьера, председательствующей в Евросоюзе Польши Дональда Туска, мирно. Подготовительная работа последних дней, о которой было столько сказано с трибун учреждений ЕС, видимо, дала себя знать. На пресс-конференции Дональд Туск рассказал об итогах. Главным вопросом было, как нам побыстрее договориться о программе рекапитализации банков. После нашего совещания началась встреча глав государств и правительств зоны евро. На нашем совещании обсуждались очень важные вопросы, связанные с евро, которые имеют последствия для всех стран Евросоюза. Мы настаивали на интеграции зоны евро, но такой, которая бы не ослабила экономической конвергенции всего Европейского Союза. Мы говорили о финансовом кризисе, мы говорили об экономическом управлении, о самых важных проблемах в зоне евро и в Евросоюзе.
Большей интеграции в рамках группы евро.
Но, конечно, главный итог встречи лидеров 27 государств – это договоренность по рекапитализации банков, закрепленная в принятой саммитом декларации. Ввиду исключительных обстоятельств, говорится в этом документе, собственный минимальный капитал банков должен быть доведен до 9% от их активов. По словам польского премьера, все участники саммита ЕС без исключения согласились с проектом рекапитализации. Саммит еврозоны затянулся на долгие часы, далеко за полночь, и аккредитованные журналисты, те, у кого хватило выносливости встретить утро в пресс-центре Совета ЕС, спали, положив головы на столы, а лидеры 17 стран под предводительством германского канцлера Ангелы Меркель и французского президента Николя Саркози продолжали дискуссии с банковскими структурами. Единственной официальной информацией, которая стала доступна за все эти часы, было сообщение Европейской банковской организации о том, что для обеспечения тех самых 9% порога рекапитализации потребуется больше 106 миллиардов евро дополнительного капитала. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Мы вернемся к проблемам евро и еврозоны через пару минут после краткой сводки в новостей. Сейчас в Москве 8 часов 15 минут.
Радио Свобода. Новости.
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков намерен подать иск в суд на главу администрации президента России Сергея Нарышкина в связи с высказываниями последнего о запредельном уровне коррупции, который царил в Москве при Лужкове. Как заявил бывший столичный городоначальник в интервью газете «Известия», он намерен защищать свою честь. В Мосгорсуде в четверг пройдет обсуждение последствий обвинительного вердикта присяжных по делу об убийстве футбольного болельщика Юрия Волкова. Бывший сосед Михаила Ходорковского по камере Александр Кучма, утверждавший, что от него требовали убить бывшего совладельца ЮКОСа, попросил политического убежища в Великобритании. Об этом заявил руководитель Забайкальского правозащитного центра Виталий Черкасов, представляющий интересы Кучмы. В Амурской области возбуждено уголовное дело в связи с жестоким обращением с заключенными женской колонии поселения. Следующая новостная сводка на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Грани времени». Ведущий Владимир Карамурза. Тайны трагедии Норд-Оста 9 лет спустя. Об этом говорят бывшая заложница Светлана Губарева и член правления правозащитного общества «Мемориал» Александр Черкасов. Не пропустите повтор программы «Грани времени» в 10 часов утра на волнах Радио Свобода. Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Мы возвращаемся к теме саммита еврозоны. Какое воздействие финансовые проблемы еврозоны могут оказать на весь европейский проект? Смогут ли лидеры крупнейших стран ЕС объединить усилия и следовать концепции европейской интеграции? Или разница национальных интересов и собственные политические соображения заставят их сосредоточиться на решении внутренних проблем? Эти вопросы мой коллега Андрей Шары обсудил с живущим в Лондоне журналистом и политическим комментатором Андреем Остальским.
Сейчас именно главный вопрос состоит в том, на какие жертвы, как далеко смогут пойти политические лидеры государств, насколько они смогут, даже если потребуется, противостоять своему общественному мнению. Наиболее ярко это видно в Германии, где канцлер Ангела Меркель связана в значительной степени отрицательным отношением большинства немцев к попыткам за счет германского налогоплательщика, как они это говорят, спасать Грецию и другие слабые страны, спасать еврозону в конце концов. Почему Германия должна это делать? Страна, которая много и сильно работает, а теперь надо отдавать и затягивать туши пояса ради того, чтобы выручать тех, кто, может быть, сладко гулял и пел, как стрекоза из известной басни. Психологически это воспринимается жителями очень многих более благополучных европейских стран. Отчасти это верно и в том, что касается Великобритании, хотя британская, конечно, ситуация значительно сложнее и хуже, честно говоря, германская, экономическая. Очень много неизвестного впереди лежит, и я бы сказал, что, наверное, большинство простых, что называется, британцев не могут не злорадствовать в какой-то мере, глядя на неприятности еврозоны, глядя на то, какой кризис, какой остроты все это достигло, и они не хотели бы, чтобы Британия хоть в какой-то степени шла на какие-то жертвы, чтобы выручать своих континентальных соседей. Хотя правительство, конечно, занимает совсем другую позицию.
Точка зрения и обязанности политического класса в ключевых странах Европейского Союза расходятся и с общественными настроениями, значит, могут сказаться на будущей выборной кампании, скажем, в каждой из этих стран.
Совершенно верно. Вот канцлер Меркель все время должна думать о том, а не проиграю я в результате выборы. Я спасу Грецию, я спасу еврозону, я спасу будущее валюты евро, но за это мне придется расплатиться тем, что моя партия и я лично просто будут отстранены от власти и, возможно, будут неизбираемы в течение потом достаточно длительного времени. И абсолютно непонятно, есть ли здесь какое-то среднее что-то, компромисс какой-то, которого можно было бы достичь. Ну и в Великобритании это так, потому что если бы дать на референдуме свободно проголосовать населению, то не исключено, точно, конечно, никто не знает, но не исключено, что с маленьким каким-то большинством победили бы евроскептики, победили бы те, кто хотел бы резко ослабить связи Великобритании с Евросоюзом, а может быть выйти из него вообще. Именно поэтому вот совсем недавно на днях состоялось это драматическое голосование в Палате общин о том, проводить такой референдум или нет.
Вот одна из небольших стран, новых стран Европейского Союза продемонстрировала такую политическую самоотверженность. Насколько известно, пало правительство в Словакии и уже заявило Ивета Радичева, действующий премьер-министр, что она не будет выставлять свою кандидатуру на следующих выборах, фактически пожертвовав этим постом ради идеи вот этого европейского единства. Политической прочности Европейского Союза достаточно для того, чтобы спасти евро, решить экономические проблемы, по вашим ощущениям?
Это экзамен, который Евросоюзу и, прежде всего, еврозоне предстоит просто вот на наших глазах сейчас выдержать. В этом вся драма. Поэтому за этим так интересно, увлекательно, но и страшновато наблюдать, потому что последствия отрицательные могут быть просто непредсказуемыми. И могут ввергнуть не то, что еврозону, Европу, Евросоюз, но и все страны с ними тесно связанные, включая, разумеется, Россию, какой-то очень долгий экономический кризис. Но насколько вот готовы лидеры следовать словакскому примеру, становиться камикадзе, жертвовать собой, своим политическим будущим, единство, солидарность должны подняться на какой-то новый этап.
Ваши коллеги и политические аналитики, и экономические обозреватели, если чуть огрублять ситуацию, разделились на две группы. Одних обуревают апокалиптические фактические настроения, говорят о том, что евро не выдержит, и экономическая система Единой Европы рухнет. Другие говорят, что в любом случае евро будет спасено, каких бы издержек европейской экономике и политическим структурам это не стоило, и тем самым идея европейского единства окажется сильнее, чем все сложности, которые ее подстерегают. Вы к какой группе аналитиков относитесь?
Ну, вы знаете, я скорее оптимист, хотя я признаю абсолютную реалистичность и худшего сценария. Европа на развилке, но и весь мир, я повторяю. Совершенно нелепая позиция и тех британцев, и тех, скажем, россиян, которые думают, что они сидят на каком-то благополучном холмике и наблюдают за происходящим. Эта вода, это наводнение дойдет до всех. И не только ножки замочит, но и утонуть, в общем-то, можно. Считаю, что просто 60 на 40, ну вот, грубо говоря, все-таки в пользу того, что благоразумие, здравый смысл возобладают, надо выплыть вместе, а не вместе тонуть, если продолжать эту метафору. Но при этом, когда Джордж Осборн, канцлер казначейства, министр финансов Великобритании, говорит, поразив буквально всех здесь, знаете, что ситуация требует гораздо больше политической интеграции. В чем лидеры еврозоны не правы, они думали, что можно тормозить в развитии интегрирования и в то же время иметь общую валюту. Нет, общая валюта должна сопровождаться значительным количеством черт уже объединенного единого государства, а не союза государств. Почему в Британии так всех это удивляет? Потому что Британия всегда как раз была противником слишком быстрой европейской интеграции и умышленно совершенно стоит на другом уровне в этом смысле. Но канцлер казначейства говорит, мы счастливы, что мы не в еврозоне, мы счастливы, что мы сохранили свой фунт. В этом наше может быть спасение. Но объективно говоря, мы теперь заинтересованы в том, чтобы Европа сумела решить эти свои проблемы, выйти из кризиса более-менее благополучно. Потому что мы в этом заинтересованы кровно. Это наш крупнейший торговый партнер. Если там будет катастрофа, то и мы ее не избежим.
Косвенным свидетельством тех острых проблем, которые пытаются решить лидеры Европейского Союза, стала и личная перепалка между лидерами нескольких европейских стран. Известно и вот этот вот обмен любезностями в кавычках между Меркель, Саркози и Берлускони. Там они друг друга обзывают как-то. Это все на уровне журналистских ха-ха-ха или это действительно серьезность такова, что они не могут сдержать свои эмоции?
Стресс абсолютно колоссальный. Наверное, такого стресса ни одному из этих политиков, в общем-то, не приводилось испытывать до сих пор в их политической карьере. Иногда нервы сдают, они же, в конце концов, тоже люди, а не роботы. Ну и знаете, я еще не могу удержаться от такой гипотезы. Наверное, население этих стран хотело бы видеть, чтобы их лидеры сражались, чтобы они показывали клыки, чтобы они, может быть, даже какую-то резкость на грани грубости проявляли. Им кажется, может быть, что вот такого рода портрет лидера сейчас необходим для того, чтобы получить все-таки поддержку населения и в какой-то мере компенсировать вот это всеобщее недовольство тем, что надо ради коллективного спасения предпринимать индивидуальные шаги и идти на индивидуальные новые жертвы.
Финансовые проблемы еврозоны мой коллега Андрей Шаре обсудил с живущим в Лондоне журналистом и политическим комментатором Андреем Остальским. Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Число жертв землетрясения на востоке Турции, по последним данным, достигло 481. Ранены более 1600 человек. Таковы последние данные турецких властей. Спасатели продолжают разбор завалов. Эпицентром землетрясения стал город Ван, центр одноименной провинции на юго-востоке Турции. Множество людей вынуждены жить на улице. Турция согласилась принять гуманитарную помощь от других стран, в том числе Израиля. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева.
Случаи спасения остающихся под завалами людей воспринимаются как чудо. В среду спасателям удалось извлечь из-под разрушенного здания 10-летнего мальчика и 18-летнего студента, которые провели под обломками более 60 часов. Накануне спасатели вытащили 2-недельную девочку, ее мать и бабушку, которые провели под завалами свыше 30 часов. Горестным символом землетрясения стал 13-летний Юсуф Джирай. Его нашли еще живым в развалинах многоэтажного здания в городе Ван под грудой мертвых тел. Однако позже он скончался. Представитель спасателей сообщил.
Мальчик лежал под мертвыми телами, когда команда спасателей добралась до него. Его испуганное лицо стало символом трагедии на юго-востоке Турции. Он умер по дороге в госпиталь от множественных ран.
В наиболее пострадавшем от землетрясения городе Ван продолжают работать спасатели с собаками и ищейками. Работы не прерываются и ночью. При разборе завалов используются автокраны и другое тяжелое оборудование. Горожане по-прежнему боятся заходить покинуть свои дома и проводят ночи на улицах. Температура в зоне бедствия по ночам опускается до 0 градусов. Начался дождь со снегом. Чтобы согреться, люди жгут костры на улицах. Дети собирают остатки мебели из разрушенных домов. Палаточные лагеря, их около 10 в пострадавших районах, в Турции называют деревнями ужаса. В зоне бедствия нарушена подача электричества. Его обещают восстановить в течение нескольких дней. Не хватает самого необходимого – теплых вещей, памперсов, перевязочных материалов. Теплые одеяла на вес золота. За одеяло из верблюжьей шерсти на черном рынке дают 10 батонов белого хлеба. Около 40 тысяч человек спят практически под открытым небом. Из кранов течет не вода, а глина. Коммуникации повреждены, говорит 50-летний житель города Ван Ахмед Дурдак.
Мы сильно промерзли, дети заболели, нет горячей воды, нет туалета. Сколько мы будем здесь сидеть, не знает никто. Кто собирается нам компенсировать потерянное имущество? В лагерях не хватает для всех места. Женщины-мусульманки не могут находиться в одной палатке с посторонними мужчинами. А нам предлагают всем вместе заселяться. Этого не может быть.
Оппозиционные СМИ сообщают, что в районе бедствия царит настоящий хаос. Спасатели не могут самостоятельно справиться с таким масштабным бедствием. Не хватает спецтехники, инженеров, которые могут организовать спасательные работы. На юго-востоке Турции живет в основном курдское население. Прокурдские партии призывают весь народ объединиться и проявить солидарность. Лидеры этих партий критикуют власти Турции за неспособность координировать ход работ. «Координация между Анкарой и местными властями никуда не годится», заявил мэр города Ван. «Нам сообщают, что из центра выслали тысячи палаток, но мы не можем их отыскать среди заявленных в аэропорту грузов». Мэр также рассказал о бунте заключенных в местной тюрьме.
Над тюрьмой поднимаются клубы дыма и пламени, слышны выстрелы. Заключенные подожгли тюрьму и набросились на охранников, так как руководство тюрьмы не позволило им покинуть помещение. Тюрьму окружили сотрудники сил безопасности. У тюремных стен также собрались возмущенные родственники заключенных.
Турция согласилась принять международную помощь, вопреки недавним заявлениям властей страны о том, что такая помощь не потребуется. Анкара направила соответствующие запросы 30 странам, включая Израиль, с которым у нее острый дипломатический конфликт. Как сообщают СМИ, Турция обратилась в израильское посольство с просьбой прислать дома-фургоны для людей, которые остались без крова. В городе Ван удар стихии выдержали 10% зданий. Экономика региона практически парализована, закрыты банки, индустрия. Реальные предприятия. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Вот ее главные темы. Октябрьское кинообозрение, споры о Елене, кинофестивале в Вене и Москве. Тель-Кель на русской почве, беседа с критиком Жан-Пьером Саргасом. Незнакомый Уэллс, о романе Дэвида Лоджа «Человек многих талантов». Не пропустите повтор программы «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода. А утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится через 2 минуты после краткой сводки новостей. Мы перейдем к нашей центральной теме. Будем принимать ваши звонки и сообщения с ответом на вопрос, есть ли политический подтекст у судебных процессов по делам об убийстве футбольных болельщиков. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Будем ждать ваших звонков. Мы вернемся после краткой сводки новостей. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 8:30. Коротко о главных новостях. Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе после многочасовых дискуссий достигли соглашения о финансовой помощи Греции и укреплении стабильности единой европейской валюты. Будут списаны 50% долгов Греции, кроме того, Афинам будет выделено дополнительно около 100 миллиардов евро в виде кредитов. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков намерен подать иск в суд на главу администрации президента России Сергея Нарышкина в связи с высказываниями последнего о запредельном уровне коррупции, который царил в Москве при Лужкове. В Мосгорсуде в четверг пройдет обсуждение последствий обвинительного вердикта присяжных по делу об убийстве футбольного болельщика Юрия Волкова. Присяжные признали двух уроженцев Чечни виновными и не заслуживающими снисхождения. Бывший сосед Михаила Ходорковского по камере Александр Кучма, утверждавший, что от него требовали убить бывшего совладельца ЮКОСа, попросил политического убежища в Великобритании. Об этом заявил руководитель Забайкальского правозащитного центра Виталий Черкасов. В Амурской области возбуждено уголовное дело в связи с жестоким обращением с заключенными женской колонии поселения. В интернете ранее были размещены видеоролики с записью издевательств одного из сотрудников колонии над осужденными женщинами. Число жертв землетрясения на востоке Турции достигло 481. Ранено более 1600 человек. Таковы последние данные турецких властей. Совет Безопасности ООН в ближайшее время может завершить срок действия мандата на военную операцию в Ливии в соответствии с резолюцией номер 1973. В Аргентине к пожизненному заключению за преступление против человечности, совершенное в год управления военной хунты в конце 70-х годов, приговорены 11 бывших офицеров вооруженных сил и полиции. Осужденный за мошенничество американский финансист Бернард Мэддоф и его жена пытались покончить с собой после того, как были разоблачены незаконные схемы, к которым прибегал Мэддоф. Об этом рассказала жена финансиста.
Это были новости на волнах Радио Свобода. Я добавлю несколько слов о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня метеорологи обещают облачность. Воздух прогреется всего лишь до плюс 3-5 градусов. В Петербурге также довольно холодно, плюс 5-6 градусов, и также будет облачно. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас переходим к центральной теме нашего эфира, теме разговора с вами, уважаемые слушатели Радио Свобода. Сегодня в Московском городском суде стороны обсудят последствия вердикта, вынесенного накануне присяжными по делу об убийстве футбольного болельщика Юрия Волкова. Волков был убит в драке, произошедшей на Чистопрудном бульваре в Москве в июле 2010 года. Этот случай стал первым в ряду конфликтов, получивших широкий общественный резонанс из-за гибели футбольных фанатов. Однако до суда дело дошло позже, чем дело Егора Свиридова, который был убит в драке на Кронштадтском бульваре в Москве спустя полгода после смерти Волкова. В обоих случаях присяжные посчитали всех подсудимых виновными и не заслуживающими снисхождения, рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
За убийство Юрия Волкова, известного в кругу болельщиков московского «Спартака», судили двоих. По версии следствия, конфликт, в результате которого был убит Волков, спровоцировали Ахмед Паша Айдаев и Бекхан Ибрагимов. Во время драки Айдаев нанес Волкову ножевое ранение в грудь, оказавшееся смертельным. Ножевые ранения получили и двое других участников драки, которые проходят по делу потерпевшими. В Мосгорсуде дело рассматривалось с участием присяжных, но за закрытыми дверями. Процесс просили потерпевшие, заявившие председательствующему, что в их адрес поступают угрозы. После полутора месяцев разбирательства и почти четырехчасового обсуждения коллегия вышла из совещательной комнаты с обвинительным вердиктом. Он вынесен единогласно, при этом подсудимые признаны незаслуживающими снисхождения. Вот как прокомментировал вердикт адвокат Ахмед Паша Айдаева Аслан Ацуев.
Присяжных я не виню. Все, что они слышали, любой человек на их месте, в принципе, поступил бы так же. Остальное, все факты, 18 доказательств письменных, видеозапись, 5 наших свидетелей, все судья не разрешил вот этих людей нам и документов предоставить. Соответственно, из этого вытек такой вердикт.
Гособвинители от комментариев отказались, сославшись на закрытость процесса. Вероятнее всего, они выскажутся после оглашения приговора, который будет вынесен вслед за обсуждением юридических последствий вердикта. Именно на этой стадии прокуратура заявляет о том, какие наказания она считает нужным назначить подсудимым. Впрочем, уже сейчас известно, что защита обжалует приговор. Адвокаты утверждают, что во время слушаний был нарушен принцип состязательности сторон и право подсудимых на защиту, говорит адвокат Бекхана Ибрагимова Зезак Микаилова.
Меня прерывали разов 50, когда я выступала. Но тем не менее, выступали все, пытались донести это. Но когда я называла листы дела, ссылаясь именно на права заседателей присяжных, сказала, что вы можете воспользоваться своим правом, а чтобы председательствующий вам разъяснил доказательства, которые вам непонятны. Я вас очень прошу воспользоваться этим правом, чтобы вам разъяснили протокол места происшествия, где, значит, был выдан Сулейманом этот нож. Все экспертизы, на которые ссылается обвинение. На это судья сказал: адвокат,
Вы думаете, прям как в кино это будет? Я не собираюсь ничего представлять, я не собираюсь ничего этого делать. А это закон говорит, и не кино это.
Первоначально подозрение в убийстве Юрия Волкова пало на Магомеда Сулейманова, но он избежал уголовной ответственности. Несмотря на чистосердечное признание, раскаяние и то, что он выдал орудие преступления, следователи посчитали, что Сулейманов себя оговорил. Однако родственники нынешних подсудимых полагают, что Сулейманов избежал ответственности за взятку. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Есть ли политический подтекст у судебных процессов по делам об убийстве футбольных болельщиков? Этот вопрос мы сегодня задаем слушателям Радио Свобода. Ответить на него можно в сообщении, которое можно прислать на номер +7 903 743 2801 или на пейджер в Москве на номер 660-1046 абоненту Радио Свобода. Работает электронная почта mail@radio-svoboda.ru. И мы также читаем комментарии на сайте Радио Свобода в рубрике «Вопрос дня». И телефон прямого эфира 8 800 222-12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. До нас дозвонился Анатолий из Брянской области. Послушаем его мнение. Доброе утро, Анатолий.
Всем доброе утро. Ну, я считаю, что не сколько политически, а все замешано на деньгах. Хотя я не любитель футбола, но какой ни возьми вид спорта, за любым спортсменом стоят огромные деньги. Вот это и является основной причиной, а политикой и не пахнет. Это можно, как говорится, сравнить с шоу-бизнесом, со вторым шоу-бизнесом. Но хочу добавить, как сказал господин губернатор в Брянской области Денин, что перед законом все равны, то почему господин Денин, совершив дорожно-транспортное происшествие не со смертельным исходом, не сидит за решеткой? Перед законом все равны, господин Денин. Спасибо за внимание.
Спасибо за мнение. Это было мнение Анатолия из Брянской области. Вопрос, который мы задаем сегодня радиослушателям, есть ли политический подтекст у судебных процессов по делам об убийстве футбольных болельщиков. Послушаем мнение Людмилы из Смоленской области. Людмила, доброе утро.
Доброе утро. Вы знаете, я не очень следила о судебных процессах прошлых болельщиков. А в этом случае я хочу вот что сказать. Я русская. Бог знает, в каком поколении. Пусть не сочтут, что я там единой веры с преступниками, так сказать. Ой, конечно, политический. И только политический. Вы понимаете, пришлось читать мне, что юноша, нанесший там ножевые ранения, вступился за русского парня, защищал русского парня. И почему не дают нам портрет, так сказать, моральный, человеческий портрет убитого, например, о том, что он фашистскую идеологию поддерживал. Хайль, рука эта, значит, усики из двух пальцев, понимаете? А чеченцы и вообще мусульмане, конечно, в боях и в драках народ смелый. Я не в восторге от веры мусульманской в целом, а в этом случае я все-таки считаю, что кривой суд, взятка ли, административное ли давление, но только политика.
Спасибо за мнение. Ваше мнение понятно. Вопрос, который мы сегодня задаем слушателям. Есть ли политический подтекст у судебных процессов по делам об убийстве футбольных болельщиков? Я напомню, что отвечать на этот вопрос можно также при помощи СМС-сообщений и сообщений на пейджер. Я зачитаю несколько из них. У нас умудряются делать политику даже из футбола. Все время повторяют: убили футбольного фаната, убили футбольного болельщика. И за это можно дать 23 года, а за убийство в семейной драке можно дать 5 лет. Скоро у нас будет политической игрой и бадминтон после выступления Медведева, потому что другой политики нет, пишет нам радиослушательница по имени Роза. И еще одно сообщение. Весь политический подтекст состоит в том, что одни громкие убийства власти расследуют, а до других им просто нет дела. Получается, как в древнеримской пословице, что позволено Юпитеру, то не позволено быку, пишет радиослушатель по имени Кузьма. Послушаем мнение Владимира из Москвы. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте. Мне кажется, что причина всех этих неурядиц той ужасающей национальной политики, которая проводится правительством России. Из бывшего Советского Союза хлынули сюда буквально толпы народа за деньгами. Им там нет ни хлеба заработать у себя на родине, ничего. И рванули они сюда любыми путями сорвать деньги. Потом народ озлобленный, народ обреченный, очень агрессивный в большой степени. И поэтому ждать можно все, что угодно. Пройдите по метро, посмотрите на какой народ ходит сейчас. Да? И мне кажется, поэтому правители наши допускают серьезнейшие ошибки. Надо очень грамотно набирать, если нужна рабочая сила на заработки, и очень работать с ней, а не так, чтобы самотеком набежали, разбежались, и вот эти черкесовы ужасные, которые просто патологические типы, убийцы.
Спасибо, Владимир, ваше мнение понятно. Вопрос, который мы сегодня задаем слушателям Радио Свобода, есть ли политический подтекст у судебных процессов по делам об убийстве футбольных болельщиков? Мы вернемся к этой теме в следующем часе нашего эфира.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В эфире новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель Радио Свобода Сергей Синенский.
Общий объем экономики России в сентябре, по предварительным оценкам Министерства экономического развития, увеличился на 5,7% к уровню сентября прошлого года, а в целом за январь-сентябрь ее рост в годовом исчислении составил 4,2%. В четвертом квартале года, согласно прогнозу Министерства, темпы роста ВВП России замедлятся и составят от 3,8% до 3,9%, а в целом за год 4,1%, как прогнозировалось правительством ранее. Инфляция в России за период с 1 по 24 октября составила 0,2%, а в целом с начала года 4,9%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в прошлом году потребительские цены в стране выросли к 24 октября на 6,8%. Согласно последнему прогнозу Министерства экономического развития, в 2011 году в целом инфляция в России может составить около 6,5%, в прошлом году 8,8%. Положительное сальдо внешней торговли России в январе-сентябре увеличилось на 28% к уровню первых 9 месяцев прошлого года, составив почти 148 миллиардов долларов, заявил заместитель министра экономического развития Андрей Клепач. При этом экспорт, по его словам, вырос на 32% до 380 миллиардов долларов, а импорт на 35% до 232 миллиардов долларов. Федеральная антимонопольная служба России намерена организовать единую в стране систему биржевой торговли нефтепродуктами до конца 2011 года, заявил заместитель руководителя службы Анатолий Голомолзин. По его словам, речь идет о создании единой торговой системы, которая объединит торги на всех биржах в России, где сегодня осуществляется продажа нефтепродуктов, и в рамках которой будут действовать единые правила. Цены производителей автомобильного бензина в России в сентябре повысились на 0,8%, а в целом с начала года их рост составил 15,8%, сообщает Федеральная служба статистики. Для сравнения, в рознице автомобильный бензин подорожал в течение сентября на 0,6%, а за 9 месяцев с начала года на 13,9%.
О новостях экономики рассказывал обозреватель Радио Свобода Сергей Синенский. Вы слушаете Радио Свобода. Сейчас в Москве 8 часов 45 минут. Время рассказать о наиболее важных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе после многочасовых дискуссий достигли соглашения о финансовой помощи Греции и укреплении стабильности единой европейской валюты евро. Будут списаны 50% долгов Греции. Кроме того, Афинам будет выделено дополнительно около 100 миллиардов евро. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков намерен подать иск в суд на главу администрации президента России Сергея Нарышкина в связи с высказываниями последнего о запредельном уровне коррупции, который царил в Москве при Лужкове. В Мосгорсуде в четверг пройдет обсуждение последствий обвинительного вердикта присяжных по делу об убийстве футбольного болельщика Юрия Волкова. Замоскворецкий суд Москвы сегодня приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего совладельца ЮКОСа Владимира Дубова, обвиняемого в хищении бюджетных средств. Процесс пройдет заочно. В Амурской области возбуждено уголовное дело в связи с жестоким обращением с заключенными женской колонии поселения. Число жертв землетрясения на востоке Турции достигло 481, ранены более 1600 человек. Таковы последние данные турецких властей. Спасатели продолжают разбор завалов. Совет Безопасности ООН в ближайшее время может завершить срок действия мандата на военную операцию в Ливии в соответствии с резолюцией номер 1973 о бесполетной зоне и защите мирных граждан. Международным посредникам по ближневосточному урегулированию не удалось убедить палестинцев и израильтян возобновить мирные переговоры. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа, а официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 30 рублей 57 копеек, евро 42 рубля 54 копейки.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас возвращаемся к важным российским новостям. В Петербурге вышел учебник «Толерантности для полицейских». Книга называется «Петербургский полицейский. Основы толерантного поведения». Ее подготовили сотрудники Российского государственного университета имени Герцена по заказу городского правительства. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Первый раздел учебника «Этноконфессиональная ситуация в современном Петербурге» немного рассказывает об истории города, а главное, дает перечень современных этнических и конфессиональных сообществ и объединений. Вторая часть называется «Уважение к национальным и религиозным традициям как компонент гуманитарных стандартов профессии полицейского». В ней говорится и об обычных правилах вежливого поведения, которые сами по себе уже являются залогом толерантности, и о некоторых особенностях бытовых традиций разных народов. Третий раздел «Принцип равноправия граждан перед законом как основа толерантного поведения» делает акцент на таком явлении, которое получило определение «этническая избирательность», говорит редактор и составитель учебника, профессор РГПУ имени Герцена Лариса Никифорова.
Учебник носит такой как бы разъяснительный характер, одновременно отчасти проблемный, заставить задуматься, увидеть себя со стороны. Речь идет о том, что на основании одного только внешнего облика человека неправильно, нельзя применять к нему какие-то меры принуждения. Доля преступлений, совершаемых мигрантами, она все время остается примерно на одном уровне, скажем, это 4%. А при этом, когда мы видим, кого останавливают полицейские на улицах, чтобы проверить документы, то, наверное, это будет не 4%, а 94% лиц с ярко выраженным этническим фенотипом. На основании одного только внешнего облика, применять к человеку какие-то меры, это вот дискриминация.
В этом же разделе пишется о невежливой речи, разбираются примеры того, как вмешиваются полицейские в проведение праздника Курбан-Байрам, вызвавшее в свое время столько нареканий у горожан. В другом разделе учебника говорится о мусульманских традициях, которые приняты во многих семьях и с которыми полицейскому хорошо бы ознакомиться.
Скажем, вот не принято заходить без особой необходимости в женскую часть дома, не получается
положено или не принято женщине одной посещать общественные учреждения, в том числе учреждения полиции, которые относятся к общественным учреждениям. Сталкиваясь в этой ситуации с противодействием, полицейский должен как минимум понять, что это агрессия или это просто вот бытовая граница, которая, в общем, никакого отношения там к криминалу не имеет. Или мы описываем, что, скажем, у мусульман принято мыть руки не только перед едой, но и после еды. Пишем о том, что, например, даже если вот речь идет о задержанном, и если есть такая возможность, то почему бы не дать человеку возможность вымыть руки после еды? То есть вот чтобы в таких мелочах не совершать поступков, которые могут быть трактованы как дискриминационные.
Все это звучит хорошо и правильно, но как это согласуется с повседневной политикой, о которой говорится в том же учебнике, с практикой оскорбления мигрантов и сбора с них дани в пользу полицейских? Говорит один из авторов юридической части учебника, сотрудник Петербургского университета Сергей Олейников.
Мы понимаем, что мы полностью эту проблему не решим, но какой-то шаг в этом направлении сделать. Хотя бы через разъяснение. С помощью закона, конечно, не привить любовь со стороны не только полицейского, вообще любого человека, одного к другому. Задача такая не ставится. Но закон запрещает проявление ненависти, вражды по признаку национальности. Эти положения были разъяснены, во-первых. Во-вторых, толерантность ведь не нужно понимать, как такая вседозволенность и всетерпимость. Закон здесь как раз в установлении пределов толерантности, ее границ. Если человек нарушает нормы действующего закона, то независимо от того, какой он там национальности, расе, религии принадлежит, функция полицейского, невзирая на лица, такое поведение пресекать.
Конечно, такие учебники когда-нибудь помогут, но, как говорил поэт, жаль только, что в эту пору прекрасную жить не придется ни мне, ни тебе, замечает правозащитник Юрий Вдовин.
Конечно, уровень нашего личного состава с точки зрения понимания основных задач, которые стоят перед полицией, просто для этих вот полицейских недостижим вот само понятие их роли и задачи. Дело в том, что вот офицерский состав там повыше рангом, с ним с каждым в отдельности можно говорить, они вроде как вменяемые люди. Но когда собирается больше 2-3 человек, это уже превращается в обычную российскую милицейско-полицейскую команду, которая скорее заинтересована в том, чтобы повысить свой материальный уровень за счет вот каких-то других упражнений.
Создатели учебника понимают, что его появление только первый шаг, что ситуацию не оздоровить без изменений в миграционной политике, к которой полиция не имеет отношения, а также без повышения общей культуры в городе. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас настало время узнать, о чем пишут свежие российские газеты. Ко мне в студии присоединилась моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Светлана. Газета «Коммерсант» сообщает о том, что правительство нашло механизм отсева нежелательных кандидатов в советы директоров госкомпаний, которых утверждает администрация президента. Экс-чиновникам, претендующим на роль независимых директоров и профессиональных поверенных, придется получать согласие на выдвижение с предыдущего места работы. Требование проверить бывших госслужащих на предмет конфликта интересов содержится в поручении главы аппарата правительства Вячеслава Володина, и относится оно не только к кандидатам, но и к уже избранным членам советов директоров. Марша несогласованных не допустит, публикация на первой полосе газеты «Коммерсант», это центральная публикация. Но вот если этого марша не допустит, то русский марш таки все-таки будет. Игры в патриотов. Об этом публикация на первой полосе «Новых известий». Пишет издание, что через неделю по городам страны прокатится русский марш, самая массовая националистическая акция. К ней готовятся не только ее участники и им сочувствующие, но и спецслужбы и политики. Игры на национальных чувствах граждан всегда выгодны, особенно перед выборами. Но власть сейчас оказалась в сложной ситуации. Поддержать тех, кто выйдет на улицу 4 ноября, значит оттолкнуть от себя существенную часть электората. Осудить оттолкнуть другую, как уверяют социологи, не меньшую часть. Поэтому тему марша, скорее всего, просто будут обходить стороной. Как обходят стороной уже много лет вообще все проблемы национальной политики в России, вспоминая о них только тогда, когда сильно припечет, пишут «Новые известия». Возвращаясь к «Коммерсанту», мы узнаем из этого издания, что Министерство экономики может сорвать планы Минтранса по ужесточению правил работы российских авиакомпаний. Речь идет о ключевом для отрасли нововведении заблуждение, объявленном по итогам катастрофы Ту-134 в Петрозаводске, минимальном парке в 10 самолетов для выполнения регулярных рейсов. Минтранс считает, что это приведет к консолидации отрасли и улучшению безопасности полетов. Но в Минэкономике называют требования необоснованным, полагая, что результатом станет рост цен на билеты, ослабление конкуренции и закрытие аэропортов. Улетел, но обещал вернуться. Ну, можно догадаться, я думаю, что заголовок этот посвящен бывшему московскому градоначальнику, который на этой неделе не сходит с первых полос российских газет. Вчера глава администрации президента Сергей Нарышкин заявил, что бывший мэр Москвы Юрий Лужков неэффективно управлял столицей. Он также назвал запредельным уровень коррупции, допущенной тогдашним руководством города. Таким образом, скандал с вызовом на допрос Лужкова в следственные органы МВД по делу Банка Москвы и предшествующими этому резкими политическими заявлениями экс-мэра получил продолжение. Вчера же Лужков заявил, что обязательно вернется в Москву и завтра, где участвует в международной конференции по проблемам медицины, и ответит на вопросы следователей. Эксперты считают конфликт между Кремлем и Юрием Лужковым политическим. Все-таки модная тема. Это уже заголовок из московских новостей. Президент Медведев настаивает, что страховые ставки для высокотехнологичных компаний должны быть понижены с 2012 года. На заседании комиссии по модернизации он также пообещал, что модернизационные процессы в России не будут прекращены, когда он перестанет быть главой государства. Из газеты «Известия» узнаем, что группа компаний «Аркс» о приобретении 21% которой недавно объявил «Стройтрансгаз» бизнесмена Геннадия Тимченко, сделка причем еще не завершена, начала готовиться к реконструкции Варшавского шоссе. Однако контракт с мэрией пока не заключен. Выводить технику на площадку начали еще за неделю до подведения итогов открытого аукциона, выяснили «Известия». Российская газета пишет о том, что банкиры пожаловались в Генпрокуратуру на полицию. Они считают, что органы внутренних дел незаконно запрашивают у кредитных организаций информацию о клиентах и деятельности банков. Да еще и угрожают, что за отказ в сотрудничестве банкиров привлекут к ответственности. Обеспокоенность банковского сообщества ситуации изложена в письме президента Ассоциации российских банков Горегина Тасуняна к генеральному прокурору Юрию Чайке. Оно размещено на сайте ассоциации. Избыточные требования полицейских мешают нормальной работе банков, могут привести к искам клиентов и использоваться силовиками для давления на предпринимателей. В этом эксперты российской газеты солидарны с Тасуняном. «Мастера топорных дел» – это еще одна публикация из новых известий. Как выяснило издание, очередная вырубка леса в больших масштабах прошла в Одинцовском районе Московской области. Через Подушкинский лес, возраст которого больше 1000 лет, будет пролегать платный дублер Минского шоссе протяженностью 18,5 километров. Компания-застройщик уверяет, что просто расширить Можайское и Минское шоссе невозможно, а другого варианта прокладки трассы дублера нет. В свою очередь, защитники «зеленых легких» собираются активно протестовать.
Спасибо, Валерия. Свежие утренние газеты сегодня читает моя коллега Валерия Шабаева. К наиболее интересным публикациям мы вернемся в следующем часе нашего эфира. Программа «Время свободы» продолжится приблизительно через 8 минут после коротких сообщений и выпуска новостей. И сразу после новостей вы услышите репортаж о белорусском номинанте на одной из самых престижных правозащитных премий мира, премию Европарламента имени Андрея Сахарова. Один из номинантов – координатор гражданской инициативы «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко. В настоящее время политик отбывает 2-летний тюремный срок за участие в акции протеста оппозиции в день президентских выборов 19 декабря 2010 года. Я напомню, что репортаж об этом вы услышите сразу после выпуска новостей на волнах «Радио Свобода». Продолжится программа «Время свободы».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
России требуется Хельсинки-2.
Комментарии экспертов.
Правозащитник Валентин Гефтер. О правилах ведения войны со злом.
В блогах свободы.
Бывший ЗК Игорь Сутягин. Товарищу по несчастью посвящается.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода.
Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».